ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Я прочитаю 66 стих из 18 главы Бхагавад-гиты, который называется «Совершенство отречения». Сарва-дхарман паритьяджа,
сарва-дхарман паритьяджа,
мамекам шаранам раджа,
мамекам шаранам раджа,
ахам твам сарва папебьо,
ахам твам сарва папебьо,
мокшасьями машуча,
мокшасьями машуча,
сарва-дхарман паритьяджа,
сарва-дхарман паритьяджа,
мамекам шаранам раджа,
мамекам шаранам
Ахам твам сарва папебьо,
Ахам твам сарва папебьо,
мокшасьями машуча,
мокшасьями машуча,
сарва дхарман паритьяджа,
сарва дхарман паритьяджа,
мамекам шаранам раджа,
мамекам шаранам раджа,
Ахам твам сарва папебьо,
Ахам твам сарва папебьо,
мокшасьями машуча,
мокшасьями машуча. Сарва-дхарман паритьяджа,
мамекам шаранам раджа,
мамекам шаранам раджа, мамекам шаранам раджа, ахам твам сарва папебьо, ахам твам сарва папебьо, мокшасьями машуча, мокшасьями машуча.
Сарва-дхарман паритьяджа,
мамекам шаранам раджа,
ахам твам сарва
папебьо,
мокшасьями машуча.
Перевод. Сарва-дхарман паритьяджа,
мамекам шаранам раджа, ахам твам сарва папебьо,
мокшасьями машуча. Сарва-дхарман,
сарва-дхарман,
все религии,
все религии,
паритьяджа,
паритьяджа,
оставив,
оставив,
мам,
мам,
ко мне,
ко мне,
экам,
экам,
одному,
одному,
шаранам,
шаранам,
под защиту,
под защиту,
враджа,
враджа,
приди,
приди,
ахам,
ахам,
я. Вам,
вам,
тебя,
тебя,
сарва,
сарва,
от всех,
от всех,
папебья,
папебья,
последствий грехов,
последствий грехов,
мокшасьями,
мокшасьями,
избавлю,
избавлю,
ма,
ма,
не,
не,
шучага,
шучага,
беспокойся,
беспокойся.
Перевод. Оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь рассказал Арджуне о разных формах знания и религии. Он открыл ему знания о Верховном Брахмане, сверхдуше, рассказал о различных сословиях общества и ступенях духовного развития, об отречении от мира, объяснил, как избавиться от материальных привязанностей, обуздать чувства и ум, рассказал о медитации. Иначе говоря, он поведал ему об очень многих формах духовной практики. Теперь же, подводя итог всему сказанному в Бхагавад-гите, Господь говорит, что Арджуна должен отказаться от всего этого и просто предаться Кришне. Предавшись Господу, он освободится от всех последствий своих грехов, ибо сам Господь обещает ему защиту. В 7 главе было сказано, что поклоняться Господу Кришне может лишь тот, кто освободился от всех своих грехов. Услышав это, кто-то, вероятно, решит, что не сможет предаться Кришне до тех пор, пока не избавится от всех грехов. Чтобы рассеять подобного рода сомнения, в данном стихе Кришна говорит, что даже тот, кто еще не избавился от грехов, может это сделать, предавшись ему. Не нужно специально прилагать никаких усилий, чтобы освободиться от последствий своих грехов. Достаточно безоговорочно признать Кришну высшим спасителем всех живых существ и предаться ему. О том, что значит предаться Кришне, говорится в Харибхакти Виласе, Анукульясе Санкалпах, Пратикульясе Варджанам, Ракшишьяйти Вишвасо, Коптритвея Варанам Татха, Атманикшепа Карпаньеша Двидха Шаранагатихи. Путь служения Богу подразумевает, что человек должен следовать всем принципам, которые в конечном счете приведут его к служению. Человек может исполнять предписанные обязанности в соответствии со своим положением в обществе. Но если выполняет эти обязанности, он так и не разовьет в себе сознание Бога. Все его усилия окажутся напрасными. Следует избегать всего, что не ведет к совершенству в сознании Кришны. Нужно быть уверенным в том, что Кришна защитит нас от любой опасности, и не нужно беспокоиться о том, как поддержать душу в теле. Об этом позаботится сам Кришна. Мы должны всегда ощущать себя беспомощными и считать, что только Кришна поможет нам достичь высшего духовного совершенства. Тот, кто со всей серьезностью занимается служением Богу в полном сознании Кришны, сразу же очищается от всей материальной скверны. Существует много религий и методов очищения сознания. Можно заниматься философским поиском истины, медитацией или мистической йогой. Но тому, кто предался Кришне, нет нужды прибегать ко всем этим методам. Просто внутри, предавшись ему, он может избежать напрасной траты времени. Действуя таким образом, он быстро достигнет совершенства и освободится от всех своих грехов. Я остановлюсь тут еще полстраницы, может быть, я дочитаю потом. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vidanta Swami Dinamine Namaste Sarasvati Devi Guruvani Prachyarine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyarya Shatayine Vahichakashvatarudhishchara Kripa Sindhu Vyavacha Vajitaram Bhavane Vyavo Vaishnavidyo Namo Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Ajanu Vandita Bhujo Kanaka Vadato Sankirtanai Kapitaro Kamalaya Taksha Vishvambaro Dvijavaro Kali Yuga Пало, Вандей Джагат Приякаро, Каруна Аватаро.
Кришна кончает Гиту этим утверждением, которое кого угодно может повергнуть в шок. Кришна долго рассказывал о том, что должен делать человек и чего не должен делать. Чтобы в конце концов сказать, все это было ерунда. Некоторые люди говорят, что в Гите Кришна рассказывает о многих путях. Это факт. В Гите Кришна объясняет разные духовные практики. Он объясняет медитацию, йогу и много всего другого. Потому что люди в этом мире всегда будут заниматься разными формами духовной практики. Неизбежно это. Есть люди, которые говорят, нужно объединить все религии, чтобы религия была одна. Я могу пожелать этим людям счастливого пути и удачи в их начинаниях. Но никогда они не придут к успеху. Потому что всегда будут разные люди, всегда будут разные религии, всегда будут разные формы поклонения Богу. Каждый человек будет все равно поклоняться так, как велит ему сердце. Кришна описывает все это. Кришна говорит, что и так можно, и так можно, и так ты будешь идти, и так до чего ты дойдешь, и так до чего ты дойдешь. Чтобы в конце концов сказать, все это ерунда. И даже для нас это звучит достаточно шокирующе. Книга, которая должна проповедовать религию, в самом конце говорит, оставь все остальные религии. Оставь, не нужно. Естественно, под религией Кришна прежде всего подразумевает некую внутреннюю форму деятельности, внешнюю форму деятельности, обряды. Но это то, что обычно люди подразумевают под религией. Пошел, перекрестился, свечку поставил, кулич купил, поклонился, еще что-нибудь сделал. Или точно так же мы можем превратиться в такую же точно обрядовую религию. Пришел, поклонился, взял мешок в руки, указательный палец высунул. Брум-брум-брум-брум-брум-брум. Так, Кришна говорит, сарва дарман паритяджа. Все эти дармы оставь. Если для нас это утверждение может показаться шоком, то представьте себе на мгновение, каким шоком это утверждение должно было звучать для людей 5000 лет тому назад. Если открыть Махабхарату, частью которой Бхагавад-гита является, то там на каждой странице люди говорят о дарме. Что есть религия, что есть правильно, что неправильно. Люди тогда были в высшей степени озабочены тем, чтобы поступать правильно, тем, чтобы поступать в соответствии с высокими моральными, религиозными принципами. Сейчас мало кого это заботит. Так люди обычно не обсуждают, что есть дарма, что есть недарма. На страницах современных газет не пишут так. Путин обсуждал с депутатами Государственной Думы. Каков моральный закон? Так. Каков высший закон религии? Что должен делать человек, чего не должен делать человек? Сейчас мало кого это волнует. Сейчас люди как-нибудь будем делать что-нибудь, а там, глядишь, там видно будет. Но тогда, чем дальше мы уходим вглубь, тем мы будем видеть, что это было важно для людей того времени. И чем дальше, тем важнее. В Махабхарате каждый только об этом и говорит. Дурьодана, и тот говорит об этом. Дурьодана злодей в Махабхарате. Он классический злодей, негодяй. Так, а он говорит, это дарма, это не дарма. Он упрекает Кришну в том, что ты дарму нарушил. Он говорит, ты что меня, ты показал Бхиме, чтобы он меня ниже пояса ударил. Так. И тем не менее, Кришна делает это утверждение в самом конце. Сарва дарман паритяджа, отбрось любую дарму. Отбрось. Потому что все дармы или все религиозные обязанности имеют эту тенденцию превращаться в пустой, бессмысленный обряд. И в конце концов религия выхолащивается. Суть ее пропадает. Так. И это наша опасность. Мы в сущности являемся поверхностными людьми. Мы привыкли мыслить поверхностно, действовать поверхностно. Мы не знаем, что значит погружаться внутрь. Тогда как религия – это беседа души с Богом. И она может протекать только внутри. Это никогда не есть просто некий механический обмен чем-то. Даже при взаимоотношениях людей важна не форма, важна глубина этого обмена. Иногда люди пытаются имитировать форму, особенно в современной цивилизации, в Америке. Я разговаривал с одним человеком, иммигрантом из Грузии в Америку. Он только что переехал, прожил там пару, я не знаю сколько, может быть, 6 месяцев или сколько-то, по контракту с какой-то фирмой, которая платила ему гигантские деньги. Он говорит, я ненавижу эту страну, ненавижу. Люди приходят, и у них приклеены улыбки. Так. How do you do? How are you? Так. Как поживаешь? За этими словами ровным счетом ничего не стоит. Просто внешняя форма. Душа ничего не чувствует. Душа не желает добра другому человеку. Просто внешние формы. Сказать что-то. Вежливо что-то сказать. Просто ненавижу этих людей с их приклеенными улыбками, с их этим внешним лоском. Когда внутри ничего не осталось. Выпотрошенные, пустые. И в сущности Кришна говорит о том же самом. Сарва дарман паритяджа. Он говорит, отбрось эту поверхностную вещь. Отбрось свое желание перевести свои отношения с Богом в сферу некой формальности. Богом невозможно заключить, даже с людьми невозможно установить отношения на принципах формальности. Или если можно установить, то эти отношения грошовыми будут. Так можно, конечно, подписать какой-нибудь договор, можно улыбнуться друг другу. Но если сердце ничего не чувствует, отношений не будет. Тем более это невозможно с Богом. Бог хочет нашего сердца. Он готов отдать свое. Он в любой момент готов отдать свое. Он ждет любви. Так, и он исполнен любви. Но он хочет от нас ответно. Поэтому он говорит здесь, он обещает здесь, в этой шлоке, предайся мне, потому что религия всегда протекает внутри. И процесс предания Богу, процесс принятия Его защиты, это тоже внутренний процесс. Это нечто очень глубинное, потому что в конце концов мы нуждаемся в защите. Каждый из нас нуждается в защите. Как в этом баджане, который мы пели в начале на Бенгале, говорится «Баджагуремана Шринандананданана, Абхая Чаранараниндаре». Если ты хочешь обрести бесстрашие, быть абсолютно бесстрашным, абсолютно невозмутимым, спокойным при всех обстоятельствах жизни. Обстоятельства иногда складываются очень печальным образом. Если ты хочешь этого, баджагуремана шринандананандана, предайся, поклоняйся лотосным стопам. Бесстрашие само придет к тебе. Ты получишь эту защиту внутри. Ты будешь чувствовать ее. Ты будешь чувствовать себя в полной безопасности. Опять же, этот результат приходит внутри. Внутри человек становится бесстрашным. Так, примером такого бесстрашия является сам Шрила Прабхупада. Он был Абхая Чаранаравинда. Абхая Чаранаравинда значит Абхая Чаранаравиндаре, значит человек, который обрел бесстрашие благодаря тому, что он принял защиту. Принял защиту у кого? У того, кто эту защиту может дать. Кришна здесь обещает ее. Эта шлока на санскрите называется чарама-шлокой. Когда Кришна говорит, когда Кришна обещает защиту, когда он говорит, что от тебя мало что требуется. В конце концов, на что мы сами способны? Мы сами способны на что-то, но в основном мы мало на что способны. Я понимаю, что для некоторых людей это звучит как оскорбление. Но в сущности, если задуматься, мы зависим от Бога. Бог специально прячется, чтобы создать иллюзию нашей независимости. Он создал этот мир таким, чтобы каждый из нас мог ощущать себя абсолютно независимым. Но тем не менее, когда гром грянет, есть хорошая русская поговорка, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так? Когда нас припирает к стенке, рано или поздно это со всеми случается. А люди, которые никогда не верили, молитвенно складывают руки, хотя их никогда не учили, начинают внутри обращаться. Господи, Боже мой, спаси. Так. Как мне Шикшастика Прабху рассказывал о своем диалоге с одним атеистом, который пришел и сказал, я вашего Бога не верю. Не верю я в вашего Бога, потому что у меня, слава Богу, все хорошо. Слава Богу, все хорошо, поэтому я вашему Богу не верю. До тех пор, пока у человека все хорошо, слава Богу. Он в Бога не верит. Но когда у человека все становится плохо, слава Богу, он начинает просить, Господи, спаси меня. Хотя до этого он говорил, нет его, не нужен он мне. И именно так построен этот мир. Кришна создает иллюзию независимости. И до каких-то пор мы можем играть в эту независимость, до каких-то пор мы можем чувствовать себя, то, что нам Бог не нужен. Мы сами с усами. Как маленькие дети, они тоже иногда играют во взрослых и думают, они мне не нужны. Мне рассказывал человек, у которого мы останавливались в Омске, что его сын маленький, ему там год 4, подошел к нему и сказал, вы мне не нужны. Я сам себе деньги зарабатывать буду теперь. А я спрашиваю, как ты будешь зарабатывать? А я тут по квартире хожу и нахожу их.
Деньги зарабатывают. В общем-то, люди в этом мире примерно так же себя ведут. Нам Бог не нужен. Мы сами себе деньги зарабатываем. Мы сами можем справиться. Зачем нам Бог? Мы сами умные, мы сами сильные, мы сами хитрые, мы сами умелые. Но когда что-то ломается, то люди начинают вспоминать о Боге. Потому что на самом-то деле внутри инстинктивно человек знает, Бог мне нужен, Бог есть у меня. И что, в общем-то, Бог меня ведет по жизни. Поэтому они на всякий случай говорят, слава Богу. Так. На всякий случай это выражение не оставляют, какими бы атеистами они ни были. И Кришна здесь говорит, он обещает эту защиту, но взамен на эту защиту он просит нас об одной простой вещи, несложной совсем. Признаться в том, что мы в защите нужны. Вот и все. От нас ничего чрезвычайного не требуется. Не нужно совершать каких-то геройских подвигов в служении Богу. В конце концов, что ему нужно? Ему ничего не нужно от нас. Что мы ему можем дать? Я думал, что мы можем дать Богу-то? Бог, у него все есть. Он Бог, он все это создал. Откуда иначе все это вышло? Как он сам говорит в Бхагавад-гите, все то, что я описал тебе, это всего лишь крохотная искра моего великолепия. Все то богатство и великолепие, роскошь, которое я описывал тебе, сила, могущество, красота, слава, все это всего лишь маленькая искра, тень моего настоящего великолепия. Что мы ему можем дать? Ничего. Ровным счетом ничего. Представьте себе, что вы стали Богом. Так. Так как мы не можем стать Богом в полном смысле этого слова, то представьте себе, что вы стали Богом для муравьев. Это примерно та роль, которую мы можем играть. Так. И отныне муравьи поклоняются вам. Так. Они приползают к вашим стопам. Ползает вокруг них. Что может муравей вам дать? Может вам реально муравей что-нибудь сделать? Может, укусить может? Может, не укусить. Так? Максимум служения, на котором он способен, не кусать вас. Так? Приполз. Вы можете для муравья много чего сделать. Так. Муравей тащит изо всех сил какую-нибудь там дохлую бабочку. Вы можете взять и помочь ему эту дохлую бабочку тащить. Так что он даже не заметит, кто ему помог. Правильно? Вдруг дохлая бабочка оказалась там, где нужно. Он бы сам надрывался полдня. Но он подумал, ну надо же, какой я умелый. Как она быстро там оказалась, где нужно. И, в общем-то, в нашей жизни тоже иногда так бывает. Что-то с нами случается, и мы думаем, ну надо же, фух, оказывается, я могу это, и это, и это, и это. Но потом что-то разлаживается, и мы понимаем, опять я ничего не могу. И Кришна говорит, что единственное, что нужно, чтобы получить его защиту, это признать, на что мы на самом деле способны. Признать то, что мы нуждаемся в его защите. Вот и все, что от нас требуется. Немного, совсем немного. Он говорит, сарва дарман паритяджа, не пытайся скрыться за ширмой какой-нибудь религии. Не нужно пытаться, потому что иногда религия, очень часто религия на самом деле отдаляет человека от Бога, а не приближает его к Богу. Это, к сожалению, печальная судьба многих религий. Когда религия мешает человеку предаться Богу, потому что человек думает, а мне не нужно ему предаваться, я уже и так все делаю. У меня все в порядке, я членские взносы заплатил. Я хожу в эту секту и исправно взносы свои плачу. Теперь у меня все в порядке. А внутри ничего не происходит. Религия, еще раз, никогда не внешняя вещь. Она никогда не должна сводиться к обряду. Это наше внутреннее отношение к Богу. Баджаху ремана шринанда нандана абхая чарана равиндуре. Когда человек говорит «Турлаба манава джанама сатсанге», я получил эту редкую человеческую жизнь. Жизнь, в которой у меня есть разум. Редкая жизнь.
Я должен использовать этот разум по назначению. Как? Дурлаба манава джанама сатсанги, тарога эва волсиндуре. Чтобы пересечь этот океан материальной жизни, я должен общаться со святыми, которые научат меня этому внутреннему пути, которые научат меня, что значит в каждое мгновение своей жизни. Не только, когда мне плохо, не только, когда меня действительно припекло, и когда мне уже деваться некуда, а в каждое мгновение своей жизни думать о Боге. В конце концов, что такое сознание Кришны? Само слово, само выражение сознания Кришны означает, я сознаю Бога, я знаю, что Бог есть, я хожу под Ним. У христиан есть очень хорошее выражение, описывающее ту же самую идею, когда человеку предлагается предстоять перед Богом. Я внутри предстаю перед Богом. Сейчас я забыл о нем, его нет, он скрылся. Мне нет до него никакого дела. Я отвернулся от него, он отвернулся от меня. Ну и слава Богу, так. Нет до него никакого дела. Сознание Кришны значит каждое мгновение своей жизни очень просто помнить о нем. В конце концов, шаранагати или предание себя Богу сводится именно к этому. И человек учится этому. На самом деле этому можно научиться. Это наука, которой человек может в конце концов постепенно научиться. Наука, как помнить о Боге. В предыдущем стихе он объяснял, Кришна объяснял самую суть религии. Как человек может вернуться к Богу по-настоящему. Ман манабавам адбактомам яджи мам намаскуру. Помни обо мне, все время помни обо мне. Мам яджи, поклоняйся мне, мам намаскуру. Мат бхакто, стань моим бхактой, стань моим преданным. Так, здесь, в этом стихе он объясняет, как это сделать. Потому что этому можно научиться. Легко сказать, думай о Боге. Я очень хорошо помню, что это был один из первых советов, который мне дали. Мои друзья, которые стали заниматься сознанием Кришны, вернее, мой друг, он сказал, что суть религии в том, чтобы помнить о Боге. Так, одновременно с этим он подарил мне палочку от благовоний. И там был изображен Кришна. Он сказал, нужно помнить о Кришне. Так. Я присмотрелся к этому изображению, оно такое странное немножко было. Кришна на женщину там был похож. Там цветы в волосах были. Я подумал, сейчас буду о нем помнить. Сейчас я буду о нем помнить. Уже через одну стотысячную долю секунды я о нем забыл. Потому что мне было помнить много о чем другом. У меня было много других мыслей в голове. Что значит помнить о нем и как научиться помнить о нем? Здесь, в этом стихе, Кришна Вишива Прабхупада в комментарии объясняет, что значит помнить о Боге. Память о Боге начинается с того, что я начинаю делать все, что я начинаю строить свою жизнь в соответствии с Его волей. Не потому что я хочу, не потому что это полезно для здоровья, не потому что это правильно, не потому что, не еще по каким-то другим соображениям. Потому что у людей много соображений, по которым они строят свою жизнь. Потому что это полезно, потому что это правильно, потому что это приятно, потому что мне нравится, потому что я так хочу, еще как-то. Так, это все разные мотивы. Кришна говорит, научиться помнить обо мне можно с одной простой вещи. Если я начну свою жизнь строить именно на этом принципе, на этом фундаменте, хочет этого Кришна или не хочет? И то, что он хочет, я буду делать. То, чего он не хочет, я не буду делать. И все то, что я делаю не потому, что это полезно. Как, например, мы постимся на Экадыше. Пост – это полезно, мы знаем. Поль Брек об этом говорил, другие великие ачарьи прошлого говорили о том, что поститься хорошо. Поститься – ясное дело, особенно если у нас есть лишний вес, это хорошо. Так, пост – это во всех отношениях хорошая вещь. Тем более, два раза в месяц. Что там стоит попоститься два раза в месяц? Если я держу пост на Экадыши, два раза в месяц, религиозно, как религиозный человек, заглядывая в календарь, не дай Бог не пропустить, 11-й день после полной луны, 11-й день после новой луны, ровно в нужный срок, начинаю в нужный срок, кончаю – и при этом думаю, хорошо, похудею немножко. То наверняка похудеешь. Никаких сомнений нет. Но Богу не предашься. Потому что мы держим постные кадыши не для того, чтобы похудеть. Мы соблюдаем пост не для того, чтобы разгрузить свою систему, не для того, чтобы улучшить свое здоровье. Это все побочные эффекты. Точно так же, как Кришна обещает здесь очень важный побочный эффект. Он говорит, если ты предашься мне, то побочный эффект очень хороший. На самом деле Кришна хорошую сделку предлагает. Он говорит, предайся мне, мамы кам шаранам враджа, ахам твам сарва папи бьё, я сам сарва папи бьё, все твои грехи, что я с ними сделаю? Съем, да. Заберу у тебя все твои грехи. Мокша сьями машу чага, не бойся ничего, тебе не нужно ни о чем бояться. Я заберу все твои грехи. Но это побочный результат нашего внутреннего отношения к Богу. Не это наша цель. Если мы просто будем пытаться избавиться от грехов, если люди говорят, что цель религии избавиться от грехов. Да нет, цель религии не избавиться от грехов. Человек сам избавляется от грехов, если у него завязываются отношения с Богом. Цель религии – относиться к Богу как к личности. В этом смысл религии. И Кришна объясняет, как это сделать. Делай то, что ты делаешь. И будет очень много хороших побочных результатов. Весь стиль жизни, которым мы живем, он исполнен великого множества замечательных побочных результатов. Быть вегетарианцем – это полезно, это здорово, выглядишь хорошо, молодо выглядишь, не так стареешь, так это вкусно. Много других побочных результатов. Но почему вы вегетарианцы? Чтобы выглядеть хорошо? Чтобы быть здоровым? Нет. Почему? Потому что этого очень Кришна. Если я вегетарианец поэтому, то тогда мое вегетарианство будет для меня поводом помнить о Боге. Он этого хочет. Он хочет, чтобы я был вегетарианцем. Он не хочет, чтобы я ел яйца. Я помню, я в позапрошлом году или когда-то был на Вудстоке. На большом фестивале, где Индрадьюмна Махарадж проводит свои грандиозные фестивали, там собирается сколько-то, я не помню, в тот раз 800 тысяч человек собралось. Ну, условно говоря, человек, потому что это было 800 тысяч хиппи. Да, 800 тысяч польских хиппи. С большой натяжкой некоторых из них можно было отнести к человеческой форме жизни. Но тем не менее, они хорошие ребята. Они приходили, им, я там отвечал на вопросы. Палатка была специальная, туда приходили люди с бутылкой пива, ложились в свободную позу, часто обкуренные чем-то, и задавали свои философские вопросы. Ровно настолько, насколько их философство не могло им позволить эти вопросы задать. Я говорил по-английски, меня там с польского на английский переводили, я, соответственно, на английском отвечал. Один вопрос я понял. Это был, тем более, достаточно распространенный вопрос. А для чего-то не можно есть яйка? Для чего-то яйка не можно есть. Да можно, ради Бога, ешь что угодно. Мой ответ был... Ешь что угодно. Ради Бога. Что значит можно или не можно? Что значит можно или не можно? Люди думают иногда, что религия это можно, это нельзя. Просто какой-то глупый набор неких правил, которым я должен следовать, и если я буду им следовать, то так или иначе я вернусь к Богу. Да не вернусься ты к Богу, если ты просто будешь следовать тупо этим правилам. Нельзя есть яйца, и не можно есть яйца, и не нужно есть яйца, по одной простой причине, потому что Кришна этого не хочет. Но объяснить это очень трудно. Поэтому люди говорят, холестерина там много, они перевариваются трудно. Или можно много других причин привести. Но причина простая. Так, есть воля Бога, и Кришна говорит, предайся мне. Это значит, исполняй мою волю. Это значит, слушайте внимательно, это очень важно, потому что результат этого грандиозный. Результат этого мокшащами масутяга. Полное, абсолютное избавление от всех беспокойств. Если я живу Так как Кришна говорит, изнутри я начинаю чувствовать абсолютное спокойствие, свободу от тревог, свободу от беспокойств. Даже если я сам толком не понимаю, почему это происходит, я становлюсь счастливым. Как сам Кришна говорит в начале Гиты, «Ашантасе кутах сукам». Как человек может быть счастливым, если у него нет покоя внутри? Если у него нет шанти, покоя, счастья? Ашантасе кутах сукам. Как может человек быть счастливым, если у него нет, если он все время беспокоится, если он все время тревожится, если он все время боится, если он как загнанный зверь, боится со всех сторон. Кришна здесь говорит, результатом этого, если ты будешь делать, как я тебе говорил, будет очень удивительное состояние твоего сознания. Ты будешь счастливым, у тебя не будет беспокойств никаких. Но это процесс, это долгий процесс. Он говорит, как это сделать? Для того, чтобы это сделать, для того, чтобы обрести это состояние. А, собственно, вся Гита начинается с того, что Арджуна приходит к Кришне со слезами. И Арджуна говорит, я не могу. Здоровый мужик, воин, сильный, так, искусный воин. Лучше его не было во всей армии. Этот человек плачет и говорит, не могу я, не могу, не могу, не могу. И начинает приводить аргументы из священных писаний. Это религия, говорит так, и там то сказано, и это нужно так делать, и нужно это хранить, и это хранить. И если я это сделаю, что со мной будет? Я буду страдать. И Кришна улыбается ему и говорит, Арджуна, если ты такой умный, то почему ты такой несчастный? Это немножко одесский ответ на просьбу Арджуны. Он видит несчастного Арджуна и говорит, если ты умный, ты должен быть счастливым. И здесь, это, собственно, первые слова Кришны в Бхагавад-гите. Первые слова, ты страдаешь, значит, что-то ты делаешь не так. Последние слова Бхагавад-гиты Кришна обещает. Он говорит, если ты будешь все делать правильно, машучага, у тебя не будет тревог, не будет беспокойств. Но это путь, это долгий путь, который начинается с того, что сначала я делаю все то, что хочет Кришна, и помню об этом. Я отвергаю все то, чего он не хочет, и помню об этом. Постепенно я прихожу к пониманию того, что Кришна защищает меня. Что он уже сейчас защищает меня, что Бог хранит меня. Что Бог – это крыша моя. И что мне никакой другой крыши не нужно. А как люди идут к какой-нибудь мафии, чтобы мафия стала их крышей. Потом они думают, лучше КГБ моей крышей станет. Потому что КГБ – более сильная крыша. Но на самом деле, даже КГБ это дырявая крыша. Так, эта крыша протечет, когда нужно будет. Самая лучшая крыша – это Бог. И Кришна говорит, приди ко мне. Его недаром Кришной зовут. Кришна похожа на крышу. Есть созвучие. Приди ко мне, прими прибежище у меня. Я дам тебе прибежище. Помни обо мне во всех ситуациях своей жизни, понимая, что когда человек, бизнесмен, идет к какой-то крыше. Так, и крыша значит, ты не только когда тебе плохо к ним обращаешься, правильно? Ты не только когда тебе плохо идешь к ним и говоришь, помогите мне. Нет, даже когда хорошо, ты должен о них помнить, правильно? Ты должен им отстегивать свою мзду. Тогда, когда тебе плохо, они тоже тебе помогут. То же самое Кришна здесь говорит. Помни о том, что я тебя сейчас уже защищаю. Помни об этом. И тогда ты будешь счастливым даже в самых ужасных ситуациях своей жизни. Потому что ты будешь чувствовать мою защиту. Ты будешь чувствовать бесстрашие. Меня некоторые преданные просили рассказать о Бхактитирте Махарадже. Я расскажу немного о нем. Потому что мы с вами были свидетелями его смерти. Меньше чем год назад, или около года тому назад. Ну, на самом деле, практически ровно год тому назад. Здоровый, молодой, красивый, полный сил человек вдруг получил это известие о том, что у него рак. Причем где рак? На стопе. Так. Просто шишка была. Было изначально какое-то родимое пятно, и это родимое пятно разрослось, превратилось в какую-то шишку. И сказали, ну надо вырезать на всякий случай. Когда ее вырезали, выяснилось, что это шишка, которая стала расти и причинять неудобства. Самая опасная форма рака – меланома. Меланома – это самая вирулентная форма рака. Форма рака, которая быстрее всего распространяется по телу, которая быстрее всего пускает метастазы. Ровно год назад это произошло, и до этого он плясал, до этого он прыгал в киртанах, до этого он дарил людям свою улыбку. Я помню, когда в Дивноморске привели его в администрацию этого лагеря. Директор, не лагерь, а санаторий, директор этого санатория, старая женщина советской закалки, которая была директором этого санатория 50 лет или около того, она растаяла полностью. Она говорит, какого вы человека ко мне привели? Она не хотела расставаться с ним. Я помню, в следующий раз, в другое время, мы привели его в Карачаево-Черкесии, в Курджиново, в администрацию местную, вернее, администрация местная пришла. Какой-то черкес пришел, пастух, чабан какой-то, карачаевец какой-то такой, который смотрел на человека в негритянском теле, американца, так, из-под лобья, с подозрением. Так, какой-то непонятно вообще, кто приехал куда-то туда, в деревню, в Карачаево-Черкесии. Когда настало время, так он его встречал, когда настало время расставаться, этот Карачаево-Черкесовец, или как его там назвать, он не знал, куда себя девать от счастья, одновременно горе. Он говорил, останьтесь еще, расскажите мне еще что-нибудь, да побудьте с нами, куда вы уходите. Человек, который мог одной своей улыбкой сердца людей принять. Мне рассказывали историю про него. Несколько историй такого рода. Когда он выступал на конгрессе религий мировых. В Южной Африке был конгресс религий. Нельсон Мандела, его личный друг, присутствовал там на этом конгрессе. И до этого разные люди говорили, в том числе Нельсон Мандела. Когда стал говорить Махарадж, вышел он, все замерли. Затаили дыхание. Тысячи людей собрались, чтобы послушать его. И люди сидели, не проронив, боясь дышать, чтобы хотя бы одно слово проронить. Когда он кончил говорить, зал разразился овацией. Тысячи людей, религиозных лидеров разных стран в Африке, там, встали и приветствовали его стоя аплодисментами. Человек, который знал президентов сильных мира сего, который знал очень многое в этом мире, который действительно одной своей улыбкой мог плавить сердца. Те, кто знали его, видел его, помнят эту улыбку. Мне другую историю рассказывали, любопытную, когда он в юности, а он очень юным, он был выпускником Ельского университета. Ельский университет – это самый лучший университет в Америке. Все президенты Соединенных Штатов, выпускники Ельского университета, или в крайнем случае Гарварда. Но даже Гарвард находится на втором месте по сравнению с Йейлем. Так, выпускник Ельского университета стал преданным учеников Шрилы Прабхупады. Первое его служение было распространять книги по библиотекам. И в конце концов судьба привела его в ГДР, в коммунистический лагерь. И переехали через границу каким-то чудом. Приехали в какой-то университет. Очень любопытная история, связанная с ним. Советской ГДР, так, 70-е годы, середина 70-х годов, когда все на чеку. В ГДР это было еще хуже, чем в России. Их манера была такая. Они приходили к какому-то человеку, к какому-то профессору, заходили на кафедру, знакомились с ним и начинали рассказывать. Вот у нас есть такие книги. Не хотите ли познакомиться с этими книгами? Если человек интересовался, то они подписывали его и потом пересылали книги как-то из ФРГ или еще как-то. Они пришли в первый университет в Лейпциге. Зашли сразу же на кафедру куда-то, на кафедру социологии. Человек долго-долго смотрел, слушал их, слушал. Они рассказывали, что это за книги, как. Ни в коем случае не произнеся слово «Бог». Потому что слово «Бог» значит тебя в тюрьму могут посадить. Человек это слушал, все понял. сказал: «Вы знаете, меня эти книги не очень интересуют, но у нас есть человек, которого эти книги наверняка очень заинтересуют». Они воодушевились страшно. Он сказал: «Идите вот в такой-то кабинет, вот там вот на третьем этаже, поднимитесь, там есть специальный кабинет, и там вас будет ждать человек, который наверняка этими книгами в высшей степени заинтересуется». Они пришли. Ну, сидит человек в штатском. Они стали ему рассказывать, показывать книги, молодые, наивные, воодушевленные, так рассказывать, вот-вот. Ведическая культура, посмотрите, так, то все, тут кивал. Потом профессиональным движением он полез во внутренний карман, открыл, достал оттуда удостоверение сотрудника КГБ и сказал: «Да, меня эти книги очень интересуют». Они знали, в то время в ГДР, если ты будешь заниматься этим, тебя посадят в тюрьму. И они были вместе с Кришна Кшетри. Это мне историю Кришна Кшетри Прабу рассказывал. Кришна Кшетри Прабу, он стал оглядываться по сторонам и уже искать, как выбежать из двери и куда нужно побежать дальше, чтобы не догнали. А Бхактитирта Махарадж в этот миг, когда тот достал волшебную книжечку сотрудника КГБ, он улыбнулся своей совершенно небесной, неземной улыбкой, тухой того, и сказал: «Да, а что, нельзя эти книги тут распространять?» «Да неужели? Не может это быть?» У него сияла эта очаровательная улыбка. Да? И он стал, глядя в лицо этому человеку, говорить: «А мы не знали, вы знаете, мы путешествуем в разных местах, разные порядки. Мы вообще-то все порядки очень строго следуем, всем законам и всем порядкам. Так, если бы мы знали, что эти книги нельзя, ну, никогда бы мы их не распространяли». «Ну ладно, хорошо, если нельзя, так нельзя, мы пойдем. Человек удивленно проводил их, они вышли и пошли. Когда они вышли за дверь, они выстрелили свой шаг, побежали, пока тот не спохватился. Но когда с человеком есть Бог, ему не страшно, даже КГБ. Я это помню на своем опыте, когда КГБ за мной охотилось. У меня тоже были аналогичные случаи. Но просто возвращаясь к последним временам, к последнему времени его жизни, ровно год назад он получил это известие. Ровно год назад он написал, что врачи обнаружили, что у него есть этот рак, и что есть какие-то тени, намеки на метастазы в других частях тела. Я помню, когда я первый раз услышал это известие, я не знал, куда деваться. Я спросил у Прахладананда Махараджи, который хороший астролог, посмотреть его гороскоп. Сказал, я уже заглянул в его гороскоп. Конечно, все может устроить, но, на мой взгляд, шансов нет. Надежды нет. Я помню, я год назад на Одесском фестивале разговаривал с его учениками, которые собрались тогда, задавали вопросы о том, что им делать теперь, как быть. На самом деле, не меня нужно было спрашивать, что им делать. У них был их духовный учитель, который решил преподать им самый важный урок. Урок, который он нам всем преподал, всему нашему обществу, самый бесценный. Урок, как нужно умирать, оставаясь абсолютно счастливым. Самое поразительное во всей этой истории, во всей этой трагедии, которая у нас перед глазами проходила, это то, что ни на мгновение человек не испугался, ни на мгновение человек не смолодушничал, ни на мгновение человек не потерял присутствие духа, и ни на мгновение человек не перестал быть счастливым. Как одна из историй, которую рассказывает Радханат Махарадж, бывший с ним все последние дни его жизни, практически 2 месяца он провел рядом с ним. Под конец боль была такой сильной,
что уже никакие наркотики не помогали, никакие обезболивающие средства не могли облегчить эту боль. И во время одного из таких приступов, когда практически все тело было изъедено изнутри, когда Махарадж корчился от боли, тогда Махарадж, находившийся рядом с ним у постели, стал рассказывать ему о Кришне, о Вриндаване. Он стал шептать ему на ухо о том, как Кришна наслаждается своими вечными играми в вечном земле Вриндавана. И потом он стал петь ему мантру. После того, как он стал петь, Бхактивинода Махарадж наклонился к нему, взял его за руку, сжал руку, поднес его к своим губам, улыбнулся и сказал: «Мне никогда в жизни не было так хорошо. Никогда. Никогда в жизни я не был таким счастливым». Теперь в это время обычно люди забывают обо всем, от боли, от безумия, которое с ними случается. Я приехал к нему за 2 недели до его ухода. И я, честно говоря, не знал, что я увижу перед собой. Более того, я даже не надеялся его увидеть, потому что в то время Махарадж уже не встречался ни с кем. Он перешел в ту часть своей жизни, которую он назвал Нирджанбаджаном, когда он не хотел видеть людей. Не потому, что он не хотел их видеть, а потому, что каждая встреча требовала от него слишком больших сил. Люди приезжали со всего мира, чтобы увидеться с ним. И в каждой встрече он отдавал им не кусок своего сердца, а все свое сердце. Люди рассказывали мне, Рананд Махарадж рассказывал, как люди, приходившие к нему в последние дни или до этого, уходили полностью поменявшимися. Он находил такие слова, которые никто не мог найти. Так что сердце их менялось полностью, переворот происходил в их сердце. Потому что они приходили к нему, чтобы пожалеть, чтобы поучаствовать в каком-то ритуале. А уходили они, жалея самих себя. Потому что они встречались с человеком гораздо более смелым, гораздо более здравым, гораздо более счастливым, чем они. И они уходили с изменившимся сердцем. Когда я приехал туда, я был в том же самом неясном состоянии. Я не знал, кого я увижу, что я увижу. Обычно люди не любят ходить к постели умирающих людей, потому что охватывает какая-то неловкость, непонятно, что нужно делать, что чувствовать нужно, как выражать свое нелепое соболезнование. Так? Потому что все слова соболезнования кажутся абсолютно глупыми, нелепыми. Вот. Я приехал сюда, и мне Мардан Махарадж сказал, что, к сожалению, Махарадж не сможет с тобой встретиться. Он знал, что ты приезжаешь, но он просто решил, что он никого видеть не будет. Я принял это с легкостью. И мы провели несколько часов с Рагнанатом Махараджем. Он рассказывал мне очень много о нем. Он рассказывал мне, как люди уходили изменившимися. Много-много случаев, один за другим он рассказывал, как люди приходили одними и уходили другими. А потом вдруг позвонил телефон и сказали, что Махарадж хочет тебя видеть, что он хочет с тобой встретиться. Он решил сделать для тебя исключение. Приезжай. Приехали на машине, там где-то было минут 10 езды до того места, где он находился. И первое, что я почувствовал, войдя в этот дом, и у меня есть абсолютно полная уверенность. Я не из сентиментальных людей. У меня нет каких-то видений, я не вижу каких-то мистических снов, еще чего-то. Я не очень тороплюсь с какими-то мистическими выводами. Я не помню своей предыдущей жизни. И многих других мистических достижений у меня нет. Что я почувствовал там? Атмосфера, которую я увидел там, почувствовал там, это была не атмосфера этого мира. Поэтому я могу дать все, что угодно на течение. Это не было... Это место, где он находился, просто вступив в этот дом, где он лежал. Атмосфера такой чистоты, такой кристальной чистоты, интенсивности я никогда не испытывал нигде. Может быть, иногда в какие-то редкие моменты во Вриндаване я чувствовал примерно то же самое. Вступил в духовный мир. Я вступил... Это место не подлежало закону материальной природы.
находясь там, я чувствовал себя неловко, потому что я чувствовал свою грубость, свою грязь, свою нечистоту и еще что-то. Какое-то время мы ждали, разговаривая с Рагнанатом Махараджем. Я не знал, что я увижу перед собой, или кого я увижу перед собой. Но когда в конце концов Махарадж был готов увидеть нас, я увидел его исхудавшего полностью. От него осталось, может быть, одна треть или одна четверть того, что мы знали. Худые, полностью истощившиеся руки, худое лицо, изъеденное изнутри тело. Первое, что меня поразило, это его красота. Более красивого человека я не видел в своей жизни. Человек был настолько прекрасен. Человек умирающий. Человек, которому оставалось жить, это было буквально за 10 дней до его смерти. В то время, когда уже болезнь полностью все его тело изъела. Я увидел человека бесконечно прекрасного, от которого исходило сияние, которого никогда от него в течение жизни не исходило. Так я зашел в эту ауру света и стал купаться в нем. У меня сразу же градом полились слезы из глаз, хотя я пытался удержаться. Я взял его за руку, подошел к нему. Он лежал там, он тоже заплакал. Это были другие слезы. Потом он стал говорить. Что он стал говорить? Он не стал говорить о том, как ему плохо. Он не стал говорить, какие он лекарства принимает. Причем я пришел к нему на следующий день, после того, как ночью, за ночь до этого у него был страшный приступ. И люди практически уже поставили крест на нем. В этот момент у него упали все признаки жизненных сил, давление очень резко упало, все остальное упало. И ему увеличили дозу наркотиков в 2 раза. Обычно человек с таким уровнем наркотиков вообще ничего не соображает. Люди под наркотиками, под обезболивающими, они находятся в каком-то полусне, полудреме. Он смотрел на меня своими ясными глазами, эти глаза смотрели мне прямо в сердце. Ничего другого там не было. Так, это были ясные глаза, никакого наркотика там не было. Что он стал говорить? Он стал меня прославлять. Лежа на постели, умирающий человек стал говорить обо мне. Он стал говорить, ты такой, ты сякой, ты такой замечательный, ты все. Так, я стал говорить, ты Махарадж, ладно, успокойтесь. То он стал дальше говорить. Я так хотел помочь вам построить храм в Москве. Я так хотел помочь как-то вам. Я хотел сделать какой-то пиар, я хотел поездить, я хотел помочь как-то. Это было мое желание. Прости меня, что мне это не удалось. Я говорю, Махарадж, о чем вы говорите? Какой храм в Москве? Мы его построим как-нибудь. Уж как-нибудь. Как-то там с вашими благословениями. Так, но он не унимался. Он снова стал говорить что-то, еще что-то. Потом он стал говорить, я не знаю, куда я сам иду. Не знаю, что меня ждет, что со мной. Говорит, о чем вы говорите? Вы, может, не знаете, мы все знаем, видим. В духовный мир идете. Он задумался на мгновение, сказал, ну, если я пойду в духовный мир, то я приготовлю для тебя хорошее место. Я позабочусь. Я буду ждать тебя там. Я воспринял это как благословение. И потом он попросил меня сыграть. Я стал играть на гармонии, петь. И он лежал и пел. Так, пел вместе с нами. И после этого он дальше стал говорить о Шриле Прабхупаде. Все долго. Мне сказали максимум 15 минут. Я провел там больше часа рядом с ним. И выразить это словами на самом деле невозможно. То, что я там чувствовал, то, что ощущал. Сейчас уже это немножко притупилось, стерлось как-то. Раньше я даже старался не думать об этом. Потому что это ощущение удивительное. Наконец он подарил мне 2 последних своих книги. И когда мы выходили... Потому что все это время Махарадж говорил только об одном. Он говорил о Шриле Прабхупаде, он говорил об исконе, он говорил о преданных, он говорил обо мне. Когда мы выходили с Рагнанатом Махараджем, тот подошел к машине, чтобы попрощаться, мне нужно было уже ехать. Я срочно опаздывал куда-то, там была какая-то программа. И прощаясь, он сказал, что а Бхактидевта Махарадж так любит преданных. Любовь к преданным сейчас достигла такой степени, что я ни у кого не видел такой любви. Постоянно говорит о других, не о себе. Обычно, когда человек болен, он сосредоточен только на себе и на своей болезни. И на том, какой он несчастный, как ему придется умирать скоро. Они все останутся тут негодяи, наслаждаться дальше. Раданат Махарадж произнес фразу, которая меня поразила. Он сказал, в этом милость Шримати Радхарани. Милость Шримати Радхарани по отношению к нему проявляется в том, что он думает не о себе, а думает о других. Прославляет других, рассказывает о других, любит других. И для меня говорит, это несомненный признак того, что что-то особое совершается на моих глазах. Я ехал в машине в каком-то полубредовом состоянии. Я все время думал, эти слова у меня звучали. Я никак не мог понять. Потому что мы думаем, обычно милости Матери Радхарани, это когда Кришна придет. Когда Кришна сам предстал в ее милости. Когда мы увидели Бога или еще что-то случилось. Но потом, когда произошла его смерть, несколько недель спустя я был в это время в Канаде уже. В тот самый день, когда он ушел, я писал об этом в письме, обращенном к его ученикам. Мне нужно было читать лекцию по Шримад Бхагаватам. Я не знал, что это случилось. Вернее, это еще не случилось, но было ясно, что это вот-вот произойдет. И человек прямо перед самой лекцией встал и сказал, Бхактидевта Махарадж уходит. Он уходит из этого мира. Я открыл Бхагаватам на том стихе, на котором мне нужно было читать. Это была глава из четвертой песни. Друва Махарадж возвращается домой к Богу. И стих перечислял качества человека, который может вернуться к Богу. Это на самом деле удивительная глава, я советую ее всем вам перечитать. Это 13 глава четвертой песни Шримад Бхагаватам, где объясняется, какой труд человек должен совершить. Как он должен полностью избавиться от последних остатков кармы, чтобы в конце концов вернуться к нему. Но этот стих описывал качество человека, который может вернуться к Богу. И это был портрет Махараджа. От начала до конца. Все то, что там. И главное качество, о котором говорил Шрила Прабхупада в комментарии, было то, что такой человек любит преданных. Он любит только их и никого другого. У него все его сердце отдано им. Так я почувствовал в этом ответ на мой немой вопрос, который у меня был. То, что я сам не понимал, что это значит действительно, так это или не так. Что с ним должно произойти. Но Бхагаватам ответил на мой вопрос. Человек, который достоин вернуться к Богу, который действительно возвращается в царство, где нет ничего, кроме любви, где нет зависти, где нет злобы, где есть только любовь. И ничего, кроме любви. А такой человек здесь, сейчас, в этом мире, проявляет это удивительное качество. Он одинаково относится ко всем живым существам, но он любит преданных. Тех, кто ищет Бога. Тех, кто идет к Богу. Тех, кто хочет вернуться к Богу. И потом я читал репортажи о его уходе, о том, что преданных строили после этого. О том, как люди, которые зависели от него во всем, как они праздновали его уход, торжество его ухода. Так обычно смерть – это самое печальное, что может быть, особенно смерть близкого человека. Но преданные праздновали его уход. Они устроили киртан, исполненный счастья. Я подумал, до какой степени мы должны быть обязаны Шриле Прабхупаде. Потому что что он нам дал? Он нам дал образ жизни, который делает нас счастливыми сейчас здесь, пока мы живем. Так. Если подумать, у нас каждый день праздник. Каждое воскресенье это ясно, каждую субботу тоже, каждые кадыши. Каждый день, с утра до вечера. Так. кто еще? Есть ли еще на свете сумасшедшие, которые просыпаются в 4 часа утра и начинают плясать так, и петь? Признак счастливого человека, это психологи подтвердят. Если человек с утра просыпается счастливым, так, хороший человек, признак хорошего человека, если он просыпается счастливым после тяжелого сна, мы просыпаемся в 4 часа и начинаем петь сразу же. Проснись и пой. Каждый день мы начинаем с песни. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, Хари, Хари Рам, 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 Рам. И потом какие-то еще праздники, один праздник, другой праздник, тот явился, этот ушел. Кто-то там двадыши, четурдыши, троёдыши, аштами, саптами, протипат, двития, третия. Так. Если все праздники календаря справлять, то каждый день будет сплошным праздником. И радость каждый день живет в душе, какие бы страдания ни были. Потому что Кришна говорит, Машучага, если человек предался мне, ему нет необходимости беспокоиться. Он не будет ни о чем беспокоиться, он будет счастлив. Это счастье будет его внутренним состоянием, которое невозможно имитировать. Он будет счастливым, несмотря ни на что. Но это даже ерунда. Ладно, что мы счастливы каждый день своей жизни, когда мы здоровы, когда мы нездоровы. Что самое поразительное, что нам Шрила Прабхупада дал, что даже смерть может превратиться в праздник. Даже смерть может быть поводом для ликования. Что Махарадж показал собой, каким образом человек может, как у христиан есть замечательное выражение, смертью смерть поправ. Они относят это выражение к Иисусу Христу. Он своей смертью попрал смерть. Но перед нами был пример человека, который своей смертью попрал смерть, который отменил законы смерти. Потому что смерть – это ужасное, страшное, жуткое явление. Человек со счастливой улыбкой на устах встретил смерть. И попрал смерть, как Друва Махарадж, когда он возвращался обратно к Богу, то сама олицетворенная смерть подошла к нему. И он наступил ей на череп, наступил на ее голову, чтобы взойти на корабль, который повезет его туда. Это то, что человек может получить, если он действительно вступил в эти личностные отношения с Богом. Если у него есть это сознание Бога, каждое мгновение жизни, сознание того, что Бог рядом с ним и что он защищает его, тогда любой миг его жизни будет праздник. И Кришна обещает это. И недаром обещает, не зря. Он обещает, и он сдержит свое обещание. Он говорит, что если ты предашься мне, то тебе не нужно ничего бояться. Я обо всем побеспокоюсь. Я сделаю все, что нужно. Тебе не нужно самому предпринимать какие-то сложные вещи, какие-то сложные организационные усилия делать. Тебе нужно просто находиться в отношениях со мной. Я побеспокоюсь о тебе. Ты мой сын, я тебя создал. Ты искорка духовной энергии. Ты блуждаешь здесь, в этом мире. Я помогу тебе выбраться отсюда и вернуться ко мне. И в этом смысл этого последнего стиха. Кришна зовет нас всех. Он говорит, отбросьте свои страхи, не беспокойтесь, придите ко мне. Мокша Сями Масу Чага, придите ко мне, чтобы стать абсолютно счастливым. Как Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад говорил, что этот последний стих – это зов плейты Кришны. Кришна ночью во Вриндаване, он зовет всех и говорит, идите сюда, собирайтесь. Зачем вам что-то еще? Сарва Дарман Паритеджа, бросьте свои дармы, бросьте, не нужно. Не нужно, идите ко мне. Вместе будем с вами. И люди, которые слышат этот внутренний зов в сердце своем, они оставляют все и говорят, да-да, я понял, что мне нужно. Мне нужен Кришна. Мне нужен Бог. Без Него я никогда не буду счастлив по-настоящему. И это то, чему мы здесь с вами учимся. Учимся, каким образом победить смерть. Учимся, каким образом стать абсолютно бесстрашным, так, чтобы не бояться даже смерти.
И если мы будем следовать этому пути, нет никаких сомнений, это состояние к нам придет. Нужно просто идти. Сам Кришна обещает. Сделай это, тебе не нужно будет ни о чем беспокоиться. Ты придешь ко мне. Спасибо большое.
Мне нужно о чем-то беспокоиться, потому что мне нужно сегодня ехать в другой город.
Поэтому я должен на этом закончить свой небольшой рассказ. Спасибо вам большое за все, что вы делаете. Спасибо за все ваши усилия, все то, что происходит у вас внутри. Но еще раз, смысл этого стиха в том, чтобы мы поняли, что предание, самое важное, что должно произойти, происходит не во мне. Оно должно произойти внутри нашего сердца. Когда мы поймем, что Бог нужен нам. Внешняя деятельность, которой мы занимаемся, обряды, которые мы делаем, помогают нам в этом. Но их роль сводится именно к этому. Помочь нам помнить о Боге. И все время предстоять перед Ним. Думать о Нем. Помнить о Нем. Спасибо вам большое. Шрила Бхактитирта Махараджа ки.
Джай.
Шрила Прабхупада ки.
Джай.
Гаура Премананда.
Джай. Бхактигьян
Махарадж ки.
Джай.
Спасибо.